микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». И сегодня мы будем говорить о восстановлении лесов России. Уже несколько лет Greenpeace ведет проект по восстановлению лесов в тех областях России, где они ранее были сведены человеком. Это Тульская, Орловская, Рязанская и несколько других областей. И рассказать об этом проекте я попросила руководителя проекта Greenpeace Россия «Возродим наш лес» Светлану Пискареву. Добрый вечер, Светлана. И ассистента проекта Татьяну Чалову. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
Также в разговоре принимает участие профессор Московского государственного университета леса, директор лесной программы Всемирного союза охраны природы Виктор Тепляков. Виктор Константинович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Вас же, уважаемые слушатели, я попрошу ответить всего на один вопрос. Сколько деревьев, по вашему мнению, должен посадить человек за свою жизнь, чтобы компенсировать нанесенный природе ущерб? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-22-12. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. В Москве это 961-4-3, в Санкт-Петербурге 053. И обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Ну, итак, начнем. Насколько я понимаю, за прошедшие там 300 лет в южных областях России было сведено почти 90% лесов. Тех самых Рязанской, Тульской, Орловской, Липецкой и так далее. И результатом стала деградация земель. То есть появились овраги, началась эрозия почвы, плодородие почвы стало падать. И, в общем, последствия были довольно плачевные. Обмелели небольшие речки, так сказать, ну, вся экосистема была нарушена. И понимание происходящего пришло к людям приблизительно, видимо, 150 лет назад, когда впервые заговорили о том, что надо все-таки создавать хотя бы лесозащитные полосы, да, и высаживать деревья ну, вот, на тех местах, где они были вырублены. Насколько я понимаю, именно эта идея лежит в основе русской школы лесоводства. Я не права, Виктор Константинович?
Отчасти права, потому что вопрос заключается в том, что сведение лесов началось гораздо раньше. И вот если взять историческую ретроспективу, то начиная с 17 века, когда в Англии широкими темпами стало развиваться овцеводство и производство шерсти, потребовалось огромное количество поташа. И вот поташ заготавливался и готовился в огромных количествах в России, где были необозримые буквально просторы, на которых росли дубравы. А дуб дает большее количество зольных элементов. И вот Россия поставляла сотнями тысяч тонн поташ на экспорт, давала концессии польским купцам, российским купцам. Морозовы очень хорошо промышляли. И вот вдова боярина Морозова рапортовала Екатерине о том, что она там сотни тысяч бочек поставила на экспорт и перечислила там в казну определенную большую достаточно сумму.
То есть, денег. Я вас перебью, для развития овцеводства в Великобритании были вырублены и сожжены российские дубы?
Нет. Великобритания разводила овец, стригла с них шерсть, а для выделки шерсти нужен поташ. И вот высококачественная шерсть как раз получалась после того, как шерсть обрабатывалась, промывалась с помощью поташа.
Но она получалась в Великобритании, а дубы рубили в России.
А дубы рубили в России. Вот именно это я и хотел сказать. Потому что Великобритания свои дубы срубила раньше. В том числе и на кораблестроение, в том числе и, как говорят, овцы съели лес на островах. Петр I принял массу законов, которые запрещали рубить вообще строевой лес и корабельный лес вдоль больших рек. И с этого момента началась лесоинвентаризация. То есть это 300 с лишним лет назад. Вот. А то, что вы говорите 150 лет назад, наверное, все-таки наша школа лесоводства, да, где-то около 200 лет назад уже получила достаточно сильный толчок. Вот. И я бы сказал, после того, как произошла реформа крестьянская 1861 года, когда крестьяне остались без земли, без средств к существованию. Помещики начали рубить свои леса для того, чтобы тоже не видя перспектив для своей жизни. Вот. И кончилось тем, что в 1884 году и потом в 1888 году были приняты очень важные законы, которые, так скажем, лесоохранительный закон, например, который запрещал во многих губерниях вот этот беспредел с рубкой. Действительно, ущерб был нанесен огромный, лесистость снизилась там в некоторых губерниях до 4-5%, 60-70%. Ну, не надо забывать все-таки, что Орловская область это ближе к лесостепи, вот, то, что там не может быть 90% лесистость, как, скажем, в Архангельской области, но все равно 3-4% это крайне низкий уровень, когда буквально на грани катастрофы поставлено вообще существование земли.
Ну, а потом пришла советская власть. И, насколько я знаю, в сталинский период, в общем, некоторое внимание лесовосстановлению, во всяком случае, высадкам деревьев уделялось, да, вот эти лесополосы знаменитые сталинские.
Сталинский план преобразования природы 1948 года, он внес, ну, так скажем, огромный вклад в дело восстановления, вернее, защиты плодородия земель, количество пыльных бурь на черноземах, вот позволило закрепить чернозем, позволило снизить вот эту остроту проблем вымывания почв, ведь водной эрозии, когда стали берега рек укреплять, когда стали овраги, балки облесять. Вот. Но нашлось и масса противников, и до сих пор есть масса людей, которые говорят о том, что и спустя даже 55 лет, о том, что зачем нам такое количество лесополос защитных? Мы ведь изымаем из оборота плодородные черноземы. Забывая о том, что посадив или, скажем, заняв там 5% площадей под черноземом, мы экономим буквально там в разы больше средств и плодородия почвы. Мой профессор вот, Соболев, он говорил о том, что вот в этом слое почвы, вот в этих 5 сантиметрах плодородного слоя почвы заключена вся наша жизнь. И она создается, вот эти 20 сантиметров почвенного слоя, плодородного и менее плодородного, тысячелетиями. Выдуть это может буквально в считанные часы. И вот полезащитное лесоразведение – это довольно-таки хорошее было изобретение в свое время, которое и до сих пор позволяет не только сохранять плодородие почвы, предотвращать пыльные бури, но и создает некий микроклимат, где люди могут, рабочие, например, сельхозрабочие, где может укрыться скот, где можно, в конце концов, заготовить какие-то дрова со временем, когда лесопосадки. Там уже создается лесная среда, люди собирают в лесопосадках грибы, ягоды. То есть очевидно преимущество. И поэтому вот если с этой позиции смотреть, то это очень хорошее начинание. Другое дело то, что по объемам, например, научно обосновано то, что России требуется при всей ее широте, при количестве обрабатываемых сельхозугодий, нужно примерно 14 миллионов гектаров полезащитных лесных полос, включая вдоль железных дорог, автодорог.
И а сколько далее. Есть?
А в год сажаем 14 тысяч. Поэтому для того, чтобы достичь того, чтобы у нас было нормальное научно обоснованное количество этих лесов, нужно 1000 лет. В настоящий момент в России посажено 3 миллиона таких лесных полос, вот, существует, вот, но осталось посадить 11. Если мы 11 миллионов разделим на 14 тысяч в год, то примерно там в 700 лет уложимся.
Спасибо. Мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
А я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и сегодня мы говорим о проекте Greenpeace Россия «Возродим наш лес». И в гостях, вот сейчас в студии со мной вместе находятся, это Светлана и Татьяна, которые одна является руководителем, другая – ассистентом проекта. И у меня же вопрос к вам. Вообще, как возникла идея вот этого проекта? Почему вы решили восстанавливать российские леса с помощью школьников сельских школ? Светлана.
Ну, Эта идея, естественно, была придумана не нами, эта идея была поддержана еще многими учеными столетия назад, когда создавались вот такие питомники при школах, и когда школьники и местные жители участвовали в восстановлении лесов. А потом мы работаем именно как раз с сельскохозяйственными регионами, да, это те регионы, в которых эти проблемы наиболее острые. И, конечно, условиях современных условиях, когда восстановление сейчас уже почти не ведется, либо ведется очень невысокими темпами, да, а местные жители, они в первую очередь страдают от всего этого. И хотелось как раз именно их привлечь, да, к решению тех же проблем, потому что они там живут, и они от этого в первую очередь страдают. Но школьники – это самая активная часть, вообще школа – самая активная часть населения, и они очень... как бы с удовольствием берутся за эту работу и активно в этом участвуют.
Ну вот у вас возникла идея сажать молодые деревья руками школьников, но вы находитесь в Москве, а Рязанская область, там Орловская, Тульская находятся достаточно далеко. Как вы вообще организовали этот проект? Как это все происходило? Татьяна.
Ну, первоначально нужно было заручиться поддержкой управления образования областного. Начался проект в Рязанской области в 2002 году. Вот. И когда такое одобрение и поддержка были получены, нам помогли с контактами наиболее активных школ, и уже впоследствии по телефону велись переговоры о том, какие бы школы хотели поучаствовать в подобной работе. И с самого начала оказалось, что многие школы очень заинтересованы, что им это интересно, что они готовы что-либо сделать. Ну и впоследствии уже был составлен график, по которому мы поехали в школы сами с нашими волонтерами. Вот. Ну, на самом деле, я подключилась к работе чуть позже, вот Светлана, она начинала с самого начала всю эту работу. И первоначально, что мы предлагаем школьникам? Мы предлагаем создать на своей территории небольшой лесной питомник, где они могут выращивать сами саженцы различных пород. И вот чтобы научить, показать как, конечно, очень важно приехать нам самим и вместе с ними, с ребятами, с учителями сделать первые грядки, посадить семена, посадить сеянцы. Вот в дальнейшем, конечно, уже школьники могут заниматься этим сами, но, естественно, мы их стараемся снабжать семенами, литературой, поддерживать морально, естественно, ставить какие-то мероприятия по восстановлению лесов уже вот на постоянную, ну, на землю, где они будут расти постоянно.
Светлана, ну вот посадили вы семена в землю, через год появились всходы маленькие, а через сколько лет этот саженец может быть пересажен в открытый грунт, так сказать?
В питомнике ребята за 3-4 года могут вырастить саженцы хвойных пород, которые можно уже посажать на открытый грунт, ну, в открытое пространство, и через год два лиственные породы. Но, как правило, мы в самом начале, когда создаем питомник, мы привозим не только семена, но и закупаю там у ближайшего лесвоза там, двухлетние саженцы. Просто для того, чтобы ребятам в первый там же год у них они видели, как вот саженцы растут, не просто из семян, а именно еще и саженцы. И в первую же там осень они могли что-то уже вырастить и высадить. Поэтому, как правило, мы привозим двухлетние саженцы, семена разных пород деревьев. Но вот, к сожалению, во многих лесхозах можно сейчас вот в Рязанской, Тульской области можно купить саженцы сосны свободно, а вот, например, дуб, лиственницу, клен, ясень, да, это те породы, которые практически не выращиваются сейчас. И поэтому вот школьные питомники, они еще тем интересны, да, то, что там школьники могут вырастить разные породы деревьев, поэкспериментировать, попробовать и высадить вот в природу именно те породы, которые там исконно произрастали.
Но ведь дуб очень сложное дерево, насколько я знаю, Виктор Константинович. Для того, чтобы вырастить из желуди всход, это, может быть, не так сложно, а вот потом перенести его в открытый грунт, чтобы он принялся, это очень сложно. Это очень такое капризное дерево.
Да, очень капризное. И плюс ко всему еще проблема с желудями, потому что желуди не так долго хранятся. В частности, вот запас любых семян от 2 до 3 лет. Вот это стратегический запас семян. Вот. А семенные годы, если там у хвойных пород они там раз в 2-3 года происходят, то этого вполне хватает на межсезонье. У дуба может быть перерыв и в 7 лет. И поэтому вот есть питомники, их, по-моему, в России 2, один из них покрупнее, где можно, так скажем, запас желудей держать 5 лет максимум. Ну, там специальные условия созданы и прочее. Вот. И, естественно, он всю страну не обеспечит. Поэтому то, что делают школьники, это вообще потрясающе. Это надо приветствовать и двумя руками это все поддерживать. Вот. А дуб очень капризен, и поэтому здесь вот то, что дети делают, я не знаю, взрослые сумеют это сделать или нет. Они настолько трепетно это все делают. Просто молодцы.
Спасибо. И, насколько я понимаю, одной из первых на инициативу Greenpeace откликнулась Пихлецкая средняя школа в Рязанской области. И вот я предлагаю послушать запись моего разговора с директором этой Пихлецкой средней школы Кораблинского района Рязанской области Натальей Булатовой. Ну, первый вопрос вполне очевидный. Почему ваша школа решила принять участие в этом проекте Greenpeace Россия «Возродим наш лес»?
Вы знаете, патриотизм, он начинается с любви в своей маленькой деревне. Наше село не очень большое. Мы сажаем деревья, и в общей-то сложности получается большая работа по воспитанию патриотов своей родины.
Как ребята отнеслись к предложению своими руками сажать лес?
Когда приехали представители из Гринписа, Света, Катя, мы провели в школе линейку. Они рассказали о деятельности Гринписа, его значении, и ребят заинтересовались этой работой. У нас выпускной класс выступили с инициативой, что так как они выпускной класс, они на память заложат питомник, и в дальнейшем уже последующие классы должны продолжать эту работу. Это было где-то, наверное, 5 лет назад. Неоднократно приезжали и иностранные ребята, члены Гринписа. Ребята это заинтересовало. Мы выезжали у себя здесь, на территории Пихлецкого сельского округа, делали посадки. Потом выезжали в соседние районы. И ребятам это было интересно. Интересна встреча с ребятами из других районов. Совместная работа. Только очень жаль, что иногда вот весной бывает, что не всегда же все хорошо бывает. Вот эти пожары весенние палы пускают. Наши посадки погибают. Ребята с большим сожалением об этом обсуждаем, что вот так, вот так.
При этом руки у ребят не опускаются.
Нет, нет. В сентябре еще будет у нас акция. Мы будем сажать деревья. Уже место знаем. На территории нашего сельского округа есть дубовая роща. Заказником является эта дубовая роща. В последнее время стали погибать дубы. Мы, наверное, деревья 50 посадили, которые вроде бы просто пошли. У нас как раз дубовые посадки в питомнике. Как бы восстанавливаем вот этот вот наш заказник. Ребятам это интересно.
5 лет назад выпускники вашей школы заложили питомник деревьев, и фактически, соответственно, 4 года назад ребята высадили первые саженцы.
Первые посадки были у нас сосны. Сосенки уже достаточно большие. Знаете, вот работая с ребятами по линии посадки деревьев, я вспоминаю свое детство, я сама родом с Урала, и мы там восстанавливали лес, потому что там промышленная вырубка леса идет. Мы, школьники, этим делом занимались. Тогда, в детстве, нам, может быть, это было и тягостно как-то. Большая все-таки сложная работа. Ходили пешком и далеко. Но сейчас я поняла, что это очень полезная для нас была работа. Если мы ее в детстве не могли в полной мере оценить, то сейчас, вот став взрослыми людьми, мы можем рассказать об этом ребятам и как бы их вдохновить и сказать, как же для нас это приятно увидеть лес, посаженный своими руками. За 40 лет он вырос уже большим. Когда я бываю в отпуске там, мне очень приятно, что я знаю, что вот здесь мы сажали, вот здесь мы пололи, это лес, посаженный нами, школьниками.
А как относятся родители ваших учеников вот к этой идее сажать леса в вашем районе?
Родители положительно относятся. Конечно, не то, что они очень изучают этот вопрос, но все относятся положительно. Никто, ни один человек не сказал, что куда вы их повели, куда вы их повезли. Они с большим удовольствием знают, что садить дерево – это благое дело.
А администрация района поддерживает ваше начинание? Видимо, техникой?
Администрация района и управление образованием. Представители Гринписа в первую очередь имеют связь с Надеждой Тимофеевной Тюриной, начальником управления образования и молодежной политики нашего Кораблинского района. Да, все начинания, которые идут на пользу и ребятам, и вообще району, она поддерживает с большим удовольствием и помогает в организации. Выделяют или трактор там с бочкой, чтобы привезли воду. Для ребят это большая работа, нужная, большая, и с большим удовольствием это делается.
А не было такого, чтобы саженцы кто-то поломал или порубил? Ну, какого-то такого хулиганского отношения не было?
Не замечалось. Мы же в разных местах высаживаем. И, в общем, общаясь с директорами школ, где мы сажали, у нас совместная работа, в принципе, происходит. Вот, например, приезжали школы из соседних школ нашего района и сажали на нашей территории. Интересуются, как чувствуют себя те деревца, которые мы посадили. И поэтому уже мы узнаем, что все нормально. Вот единственное, что вот только весенний пал. Здесь вот бывает, что потери. А так, чтобы вот выдернули, сломали, такого не бывает.
Это говорила Наталья Булатова, директор Пихлецкой средней школы Кораблинского района Рязанской области. Виктор Константинович, вот я попрошу вас прокомментировать то, что вы слышали, потому что и Татьяна, и Света, они как бы вовлечены в процесс, и им трудно говорить что-то критическое о своем проекте. А с вашей точки зрения, насколько удачно это начинание?
Ну, во-первых, Greenpeace славится тем, что они в большинстве своем выполняют огромную просветительскую работу. И особенно то, что касается лесной программы Greenpeace, ведь у них масса публикаций, они печатают массовым тиражами. И вот стараются донести вот ту информацию, вот «Посади свое дерево», это великолепная публикация, это она практически, наверное, есть во всех школах европейской части страны. Вот она косвенно как-то вот подвигает ребят на эту работу. То, что касается дубрав, вот мы чуть продолжим этот вопрос. Ведь в первую очередь сводились дубравы не только на поташ, как мы и как я уже говорил, но и в том числе под дубравами очень плодородные почвы были. Они всю жизнь были самые плодородные почвы под дубравами. И поэтому для сельхозпользования в первую очередь вычищали дубравы. Если, скажем, вырубить еловый лес, то подсечно-огневая система земледелия просуществует там максимум 2-3 года. Если березовый лес, максимум 5 лет. Под дубравами это доходило до 7-10 лет, в зависимости от того, какие были еще плюс толщина плодородного слоя. Поэтому не всегда вот дуб растет хорошо, и не всегда он выносит вот эту пересадку, потому что где-то нарушена агротехника, где-то, наверное, недостаточно хороший был анализ почв, куда высаживаются эти молодые деревца. Не всегда, может быть, по срокам это совпадает. Вы знаете, вот примета дуб, пустил лист, опять похолодало. Так похолодало не потому, что дуб начал распускать листья, а просто это фенологическое наблюдение, которое вот связано. Может быть, вот эти какие-то сроки, буквально 2-3 дня, и они сбивают все вот с ритма биологические часы тех же самых молодых деревьев. Ну, брав, вот, а так, молодцы, вот, я очень доволен, то, что не только дети, но очень много и учителей-энтузиастов по стране, которые вот поддерживают этот почин Greenpeace.
Ну, вот, Светлана, вы когда начали работать с южными областями России, вот вы приезжаете в ту же Рязанскую область, вот стоит эта Пихлецкая школа средняя, что вокруг нее? В смысле ландшафта, это поля, это что?
Ну да, это, как правило, поля, кое-где небольшие лесополосы, но, как правило, это вот там, не знаю, десятки метров, да, и все. А это какие-то участки, которые поросли бурьяном, которые те же заброшенные поля. Вот. В некоторых районах вот эти поля зарастают сейчас березами активно, и практически больше ничего там не растет, кроме них.
Ну вот о том, чем зарастают российские поля, мы поговорим во второй части программы, а первую часть программы «Качество жизни», которая сегодня посвящена проблемам восстановления лесов, мы на этом завершаем. С 19 до 21 часа по Москве в эфир выйдет программа «Итоги недели», которую ведет Дмитрий Волчек. Основные темы программы – теракт на Черкизовском рынке, неонацисты предупреждают, что это только начало, в катастрофе Ту-154 обвиняют грозу и диспетчера, и запасную партию сняли с выборов в Свердловскую областную Думу. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Молгобекском районе Ингушетии в районе административной границы Северной Осетии обстреляна машина с военнослужащими. По предварительным данным МВД республики, 3 человека погибли, еще один ранен, нападавшие скрылись. В Донецке опознаны тела 82 погибших в катастрофе российского авиалайнера Ту-154 22 августа. Опознание остальных придется проводить с помощью ДНК-экспертизы. В Краснодарском крае и Санкт-Петербурге сегодня прошли первые похороны. Израиль и Ливан приветствовали обещание стран Европейского Союза сформировать более половины миротворческого контингента ООН в зоне израильско-ливанского конфликта. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан прибудет в понедельник в Ливан, чтобы обсудить с руководством страны предстоящее размещение миротворческих сил. Запланирована встреча Аннана с премьер-министром Ливана. Иран никогда не откажется от ядерной программы, снова заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад, выступая сегодня на открытии завода по производству тяжелой воды. Ахмадинеджад заверил, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер и не угрожает никому, даже Израилю. В бою на юге Афганистана убит известный командир талибов и еще 15 боевиков. Как сообщило американское командование, бой с талибами произошел в пятницу в провинции Урусган. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко пообещала в кратчайшие сроки восстановить поврежденный пожаром Троицкий собор. По предварительным оценкам, на ремонтные работы потребуется свыше 100 миллионов рублей. В здании, которое горело сегодня в центре Москвы, на улице Петровка, рухнули перекрытия между 5-м и 6-м этажами. С травмой госпитализирован сотрудник МЧС, принимавший участие в разборе завалов. Ранее ошибочно сообщалось, что в здании находится театр эстрадных миниатюр, которым руководит Евгений Петросян.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» руководитель проекта «Возродим наш лес» Greenpeace Россия Светлана Пискарева и ассистент проекта Татьяна Чалая, а также профессор Московского государственного университета леса, директор лесной программы Всемирного союза охраны природы Виктор Тепляков. И говорим мы о проекте Greenpeace «Возродим наш лес», в котором уже принимают участие около 200 школ в 5 областях России, если я не ошибаюсь, Светлана. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете включиться в обсуждение темы, если позвоните нам в студию по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. И, как обещала, я предоставляю слово Татьяне Пискаревой, чтобы вы продолжили свою мысль, что вы видите вокруг сельской школы в Кораблинском районе, я имею в виду Пихлецкую среднюю школу.
Ну, как я сказала, уже в Пихлецк, вот если брать Кораблинский район и Пихлецкий, село Пихлец, да, то там как раз поля, дороги, редкие лесополосы, ну и населенные пункты, естественно. Но есть, например, районы в той же Рязанской области, самый южный, вот там просто бескрайние просторы. То есть настолько это одни из самых таких вот именно были, видимо, развитых сельскохозяйственных районов, и там вообще ничего нет. И когда мы привозим к ним любые вот там семена или там саженцы деревьев, они рады всему, в том числе даже березе, которую там во многих районах не любят, потому что, ну, как береза, она везде береза. Вот, там вот нет ничего. И как раз вот в одном из этих районов у нас очень активный совхоз, который нам помогает, нам выделил поле, на котором когда-то была дубрава. И во время войны ее полностью вырубили, в том числе там даже корни выкопали, потому что вот все пошло на отопление. И там вот нам отдали это поле полностью под посадку. Нам привозят воду, бочку с водой, чтобы мы могли поливать при посадках. Даже летом привозили ребятам, чтобы они поливали в засушливые годы.
А вы дубы там сажаете?
Мы начали сажать там, конечно же, сосны, потому что первые годы мы сажали только сосну, потому что не было еще других саженцев. Сейчас мы стараемся там и дубы в том числе сажать, но, видимо, за тот период, когда это поле было под сельхозкультурами, оно настолько вот действительно почва истощена, что дубы там, конечно, приживаются, но приживаются намного хуже. Сосна там растет лучше. И вот это поле, в котором мы устанавливаем, его нам совхоз опахивает, чтобы весной не сгорело ничего. И это одно из самых успешных вот таких вот маленьких, одно из самых успешных мест, где вот мы сажаем со школьниками. Именно благодаря тому, что вот такая забота как бы со всей стороны. И там сейчас сосны уже почти в человеческий рост, и вот еще немножко, и перерастут.
И будут жители собирать грибы. Виктор Константинович, ну вот попытка сажать сосну, Рязанская область, да? В Рязанской области, это ведь не самое такое характерное место обитания для сосны. Все-таки сосна – это северное дерево. Как вы оцениваете это?
В принципе, сосна растет и на более бедных почвах, и это, наверное, самое неприхотливое из тех древесных пород, которые у нас есть, я имею в виду хвойных, потому что ель, она любит достаточно, ну, более тяжелые почвы, достаточно хорошее увлажнение, вот, и на тех песчаниках, которые буквально превратились многие наши некогда плодородные земли. Ведь Рязанская область, она входит в зону так называемого нечерноземья, то есть рискованного земледелия. Вот, и поэтому достаточно истощенные почвы, и сосна там должна расти хорошо. С елью будут проблемы, с дубами еще больше будет проблем. Поэтому, наверное, это вот или интуитивно, либо все-таки, почитав литературу, ребята правильно поступают.
Спасибо. Татьяна, ну а ваше впечатление? Вот вы несколько позднее включились в проект. Во-первых, почему вы вообще стали этим заниматься?
Ну, я достаточно давно занимаюсь различного рода предохранной деятельностью. Когда я еще училась и была студенткой, я много работала в студенческой организации «Дружина охраны природы», поэтому с Greenpeace знакома достаточно давно. И в этом проекте я была какое-то время волонтером, то есть я просто помогала в поездках и в организации мероприятий. Ну и когда возникла возможность поработать в этом уже более плотно, конечно же, я сразу согласилась. Вот, проект действительно очень уникальный, потому что школьники, они получают возможность своими руками поучаствовать в будущем своего региона, своего села. И то, что они делают, ну, это, я думаю, что как-то меняет взгляд вообще на все, что происходит вокруг. Ведь, даже, скажем, проблема травяных пожаров, да, достаточно серьезная проблема для многих регионов. Но вот через посадку лесов, опять же, немножко проще решить, потому что одно дело, когда мы в целом говорим, что плохо поджигать траву, да, что это опасно, это вредно. Вот другое дело, когда дети какого-то поселка сажают леса, и при этом взрослые уже понимают, что если где-то горит трава, где-то на полях, да, то сгорают деревья, посаженные руками их детей. И это уже немножко другое, более эффективное средство убеждения.
Ну и сами мальчишки уже не поджигают
траву.
Конечно,
да. И плюс ко всему, они у нас активно включаются в работу по противопожарной агитации. Они придумывают сами листовки, плакаты, они их расклеивают, они проводят опросы местных жителей, они объясняют, почему это опасно. И получается уже, что вот комплексно решается проблема таким образом. Они сажают и берегут от пожаров. Ну, я думаю, что делать дальше, потому что, конечно, лес одно дело посадить, другое дело сохранить, чтобы он дальше рос и стал уже взрослым.
Ну, вот я предлагаю послушать, что думают о проекте и вообще об идее сажать леса своими руками взрослые люди. Это наш корреспондент Вера Володина об этом спрашивала москвичей и жителей Подмосковья.
Это очень хорошая затея, чтобы восстанавливать. В одном месте восстанавливаем, в другом выпиливаем. Мы были совсем недавно в Смоленской области, там просто безобразие идет, там выпиливаются такие масштабы леса, и весь лес валяется просто вот неухоженный. Вот все завалено, вся просека. В принципе, я бы поучаствовала, в своем же городе можно было бы все это возобновить, потому что, в общем-то, у нас довольно-таки много деревьев старых, я думаю, что их нужно заменять на новые.
Да нет, наверное, можно что-нибудь сделать. В принципе, раньше люди все равно все занимались, леса устанавливали. Я думаю, там как раз и лучше было. Было бы хорошо, если бы просто этим занимались бы. Чего так просто человек куда-то поедет, там что-то делает, он даже не знает, где это, что, как, чем находится. А так, в принципе, если было бы организовано, я думаю, из молодежи тоже много поехал. Что им делать сейчас здесь? Они наверняка поехали, им лучше было это как на природе привезти, там, не знаю, позаниматься чем-то.
Ну, конечно, это хорошее дело-то, дело хорошее. Получится, обязательно должно получиться, потому что многие вот сейчас даже против, где вот эти стройки ведутся около леса, разные дачи, и мне кажется, будет поддержка большая вот так.
Вообще-то на свете все возможно, конечно, но Тамбовская область, она всегда считалась безлесьей, так, Орловская, Тамбовская, все равно лесов было мало, но, конечно, уничтожать до конца их нельзя, надо возрождать то, что было хотя бы раньше. Это было бы очень прекрасно, это, во-первых, детей займут. И польза для самой природы будет. И также для людей, мы сами часть природы.
Ну, в принципе, да, я бы в этом поучаствовала. Мне кажется, это реально. Ну, если все люди как соберутся, все захотят это сделать, то вполне да.
Ну, конечно, приходилось. Я думаю, что это очень хорошая идея.
Мы даже сажали в школе. Но она долго росла. Поучаствовали бы, да, если бы позвали с удовольствием.
Приняли бы, наверное, потому что эта идея очень хорошая. Дело в том, что я жила в Донецке, и в Донецкой области тоже никогда не было лесов. Но искусственно высаженные леса, они, в принципе, прижились, уже имеют, в общем-то, хороший срок. Леса замечательны, дубы, дубовые вот эти рощи, искусственно выращенные, замечательно. Там детские оздоровительные центры на этих местах. Славяногорские курорты, вот именно с искусственно высаженными лесами. Мы в школе работаем, так что мы могли бы участвовать, даже с удовольствием, я думаю.
Идея вообще просто замечательная, потому что, конечно, экология, по-моему, никого не устраивает от мала до велика, поэтому, конечно, надо возрождать. Надо просто хорошо очень продумать действия, чтобы это было действительно организовано на хорошем уровне.
Идея хорошая, почему нет?
Это, во-первых, зависит от людей. Сажают школьники, одни сажают, другие это все тут же выдергивают, ломают. Вот я на своем примере могу это доказать. Мы сажали, посадки молодые. Очень неплохо организовано все это дело. Уже выдрали даже. Понимаете, люди на садовые участки к себе. То есть это все зависит от людей.
Если люди будут нормальными, если будут ценить то, что другие люди делают. А пока у нас люди так живут, каждый сам на себя, ничего никогда не будет.
Если в европейских странах там более строго все это, то у нас нет. Все идеи хорошие по этому поводу, но это очень сложно осуществимо.
Ну, вот видите как, граждане считают, что идея хорошая, но сложно осуществимая. А вот Светлана и Татьяна доказывают, что она даже очень осуществимая, потому что за 5 лет в проект уже включилось там 200 школ и 179 воспитомников, и высажено, если я не ошибаюсь, 130 тысяч саженцев. Это, в общем, цифры очень впечатляющие. И сейчас я предоставляю слово Марине Петровне из Подмосковья. Пожалуйста, Мария Петровна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, я хочу сказать, что вот эта идея привлекать школьников к посадкам леса, это является, знаете, формой патриотического воспитания. Потому что никто не будет так дорожить своим, так сказать, трудом и любовью к родине, когда он вкладывает в определенные труды в это, правильно?
Да.
Вот второе, что я хотела сказать. Я хотела сказать о ситуации в Подмосковье. Вот вы говорите восстанавливать леса, а параллельно ведет сколько вырубок. Вот у нас недавно было собрание местное, прокладывается, хотят проложить опять дорогу шоссейную между Рижской дорогой и Новой Ригой. Это значит, такой небольшой участок леса, если в середине стоять, слышен шум и с Новой Риги, и с электричек. И тут же хотят проложить еще одну трассу. Это будет, понимаете, вот одной рукой сажаем, другой рукой вырубаем. Уже там, где уже практически ничего не осталось. И третье, что я хотела задать, вот вопрос, как это, я не знаю, кто там из лесного института, академии.
Виктор Константинович Тепляков.
Да, Виктор Константинович, хотел задать вопрос. Вот что случилось с дубами в Подмосковье? Вы знаете, стоят мертвые деревья, такие страшные, на них просто, знаете, ну, сердце болит смотреть. Все, спасибо.
Спасибо, Мария Петровна. Виктор Константинович, что с дубами?
С дубами, во-первых, дубовая листовертка очень тяжелый удар вообще нанесла дубрам, и они не успели оправиться. Плюс ко всему, изменение водного режима территории, вот в частности, если взять тот район Фрязино, например, там очень хорошие вот Щелково, Фрязино, вот это направление. Вот, хорошие были дубравы, сейчас они суховершинят. Во-первых, не принятые вовремя меры борьбы с хвоелистогрызущими вредителями, и плюс нарушение гидрологического режима. Строительство дорог, когда дорожное полотно поднимают, значит, уже уровень земли становится ниже, значит, талые воды собираются здесь, накапливаются. Ну, то есть, вот это комплексный вопрос, по большому счету. Но вот я вижу, например, на первый вот взгляд, это на первую скидку, это вот эти две большие проблемы.
То есть рядом со старыми дубравами дороги прокладывать нежелательно?
Ну да, если вот хотите оставить какой-то массив хороший, желательно буферную зону какую-то оставить из любых древесных пород и как можно меньше, чтобы было воздействие. Ну, я не хочу сказать, что сильно там повлияло загрязнение от автотранспорта, но это в том числе.
Спасибо. И вот господин Добрый, наш постоянный слушатель, нам пишет. Китайцы рубят лес и вывозят его в Китай нашими же руками. Если я даже посажу 1000 деревьев за свою жизнь, а безответственная политика нашего государства сохранится, никакой лес мы не возродим. Светлана, вы тоже так думаете?
Я думаю, что это не повод, чтобы не сажать деревья. То есть все равно у нас есть регионы, в которых мы можем посадить деревья, которые принесут огромную пользу нам. Да, где-то что-то вырубят, где-то что-то увезут. Но если мы не будем делать ничего, то у нас ничего и не будет.
Виктор Константинович.
Достойный ответ. Единственное, я хотел бы сказать, что государство все-таки наконец-то принимает меры. И вот совершенно правильно поднят вопрос. Китай стал ведущим импортером нашей древесины. То есть в Китай мы экспортируем сейчас 16 из примерно 40 миллионов экспортируемой древесины, 40%. Китай обогнал уже Финляндию, которая импортирует от нас 12-14 миллионов кубометров в год. Вот. Ну, а то, что касается государства, ничего не делает. В частности, я могу сказать то, что в прошлом году в Санкт-Петербурге прошла министерская конференция по приглашению российского правительства. Международная конференция, которая связана с вопросами правоприменения и управления в лесном секторе государств Европы и Северной Азии. То есть, это все европейские государства, Центральная Азия, Япония, Китай, Южная Корея, Монголия и так далее. И была подписана декларация, которую Евросоюз буквально месяц назад признал обязательной для исполнения всеми странами в Европе, несмотря на то, что некоторые страны были не представлены на конференции. И основная идея министерской декларации, принятой Санкт-Петербургской, и так называемого индикативного плана действий направлен в первую очередь на борьбу с незаконными рубками и незаконной торговлей древесины. Вот это, наверное, будет достойный ответ на происки, так скажем, черных лесорубов и на претензии получить древесину незаконно.
Вот, кстати, пишет Нина Ивановна. Она пишет мне, уважаемая Марина, в 63-м году я была в Казахстане, недалеко от Уральска. Лесополосы сталинского плана в составе тополь, вяз мелколистный и американская смородина. Тополь уже 25 метров высотой, а урожай зерновых увеличился в 4 раза при 200 миллилитрах осадков, так как снег зимой задерживается на полях.
Вот вам ответ, то, с чего мы начали. То есть я сказал, в разы увеличивается эффективность той деятельности, которую мы там проводим. То есть сельхозпользование, во-первых, урожайность увеличивается, дефляция уменьшается, смыв почвы и так далее, и так далее.
И, Николай из Москвы, пожалуйста, вам слово. Вы достаточно давно ждете возможности высказаться.
Спасибо большое за предоставленную возможность задать вопрос. Вот в Подмосковье вдоль дорог какая-то кудрявость деревьев. Не мог бы господин ученый ответить, как бороться с этим и в чем причина?
Не видя объект, трудно сказать, в чем кучерявость. Но
вы
если
знаете,
вы...
даже на московских улицах есть такое, когда
это,
как воронье гнездо.
Вполне вероятно, это могут быть ведьмины метлы.
Да.
Это вирусное заболевание. Если вы посмотрите, проедете по дорогам Польши, то практически все тополя поражены вот этой болезнью. Лечить ничем нельзя. Единственная возможность – это заменять насаждение, и практически нужно воспитывать здоровое насаждение. Может быть, даже поменять древесную породу.
А в Москве это с чем связано? Тоже неизвестно. Откуда берется этот вирус?
Это вирус, это вполне вероятно, это могут и любым образом переноситься.
То есть просто ветром занесло?
Может, и ветром занесло. Надуло, как говорят.
Да. Но вот не совсем по теме нашего разговора письмо от Николая. Он пишет, что он возле своего нового дома посадил деревья, но поскольку собаки облюбовали это место для своих прогулок, то вот от собачьей мочи все деревья погибли. Мне это кажется несколько надуманным вообще доводом и претензией к собакам. А вы, специалисты, что думаете?
Скорее могли вытоптать как-то, повредить деревья. Такое, конечно, возможно, если много собак там
гуляют. Но они же не слоны, они же собаки. Виктор Константинович, может собачья моча повлиять на качество жизни дерева?
Вполне вероятно, если деревья были, ну, так скажем, не адаптированы, и они достаточно молодыми были. Просто это изменяет химический состав почвы, это вполне вероятно.
Но мочевина вообще всегда была удобрением.
Да, но удобрением в усваиваемой форме или нет. Понимаете, вот китайцы одна из немногих наций, которая может утилизировать фекалии. У нас нет. И поэтому у нас это большая проблема, а в Китае это великолепное удобрение. Тоже здесь. То есть, есть ли в усваиваемой форме или нет. Некоторые говорят, вот ты растолки скорлупу от яиц, брось в огород, это будет известкование почвы. Чушь собачья. Потому что в такой форме никогда кальций усваиваться не будет.
Понятно. Ну, все-таки возвращаясь вот к тому, что происходит в ваших лесопосадках. Вот ребята, которые посадили свои там сосенки, дубки, ну ведь высаженный дуб, ну сколько там, ну 30 сантиметров высотой, да? Его же практически в траве не видно. То есть это надо все выкашивать очень аккуратно, за этим надо следить. Они действительно этим занимаются или так, где деревца и сидят в траве?
Ну, на самом деле, во-первых, мы стараемся обучать ребят технологии посадки, при которой уже в дальнейшем уход, как правило, не требуется. То есть, во-первых, выкапывают очень большую лунку. И при этом переворачивают дерн, и, ну, таким образом, то есть снимают дерн, да, это та часть почвы верхняя, где корни трав находятся. Переворачивают. На этом месте трава еще в течение года расти активно не будет, поэтому уже вокруг посаженного саженца травы будет мало. Вот. Стараемся выбирать такие места, где все-таки трава не очень высокая, потому что, конечно, потом окашивать каждый раз довольно трудоемко, не всегда это возможно, да, довольно удаленные от поселков места для посадок. Вот. Ну и, в общем-то, сильные саженцы из школьного питомника, которые выращены по всем правилам, они, как правило, прижившись, уже растут дальше хорошо, без какого-либо ухода. То есть только в очень засушливое лето они могут страдать от избытка, недостатка влаги.
Светлана, ну вот есть такое понятие, как закрытая корневая система, открытая корневая система, mm-hmm. да? Вы сажаете семена на школьных, в школьных питомниках, и я так понимаю, что потом вы просто выкапываете то, что называется, с открытой корневой системой саженец и переносите. А может быть, было бы разумнее действительно использовать какие-то контейнеры, тогда бы он лучше приживался?
Но так как ребята выкапывают прямо накануне посадки, то есть они выкапывают либо накануне вечером, либо утром, в тот день, когда они посажают на постоянное место, и мы просим их очень тщательно, да, там, укрывать корнями, чтобы они не пересохли от перевозки на постоянное место. И приживаются на самом деле очень хорошо саженцы. Сосны вообще приживаются там порядка 95%, дубы там чуть меньше, и если выкопано тщательно и аккуратно, то это не вредит приживаемости. Ну, то есть главная проблема – это как потом в условиях. То есть это пожар, там скот, или люди случайно там скосят, да. А вот именно на пересадку на это не влияет. Так как мы пересаживаем молодые, очень, ну там до 4 лет саженцы хвойные и до 2 лиственные, то это не проблема.
Ну, посадили эти маленькие деревца, они все равно очень маленькие, беззащитные, их могут просто наступить случайно на них. Вы их не огораживаете никак, не отмечаете там какими-то палочками.
Нет, если это удаленное от населенного пункта места, то там это не нужно, потому что там почти никто не ходит. Если это в поселке, то мы, конечно, просим ребят там каждое дерево хотя бы поставить колышек, там тряпочку, да, либо как-то обозначить то, что здесь растет саженец. А на открытых участках, там, где почти никто не ходит, это не проблема. А для дуба даже какое-то небольшое затенение от травы, да, это в первые годы полезно, потому что он на открытых пространствах хуже растет.
Пожалуйста, Татьяна.
Ну вот что касается информации о посадках, да, вот, начиная с прошлого года, наши школьники устанавливают там, где они сажают леса, большие информационные щиты о том, что здесь посажен лес, с такими-то школами, где они обращаются к местным жителям, сельхозрабочим с просьбой не выжигать траву, не косить, не пасти скот. То есть таким образом как-то привлечь внимание и к этой проблеме, и к тому, что вот здесь что-то в траве такое, будущий лес уже растет.
И имеют действие эти плакаты?
Ну, это был опыт первого года, первой осени, прошлой. То есть вот мы смотрели весной, по крайней мере, в большинстве случаев они стоят, эти плакаты, и все-таки вот, ну, не знаю, повлияло это или нет, но в этом году, скажем, вот в огне погибло немного все-таки.
Виктор Константинович, ну вот если все-таки подводить какие-то там предварительные, может быть, итоги нашей программы, вот есть проект Greenpeace «Возродим наш лес», да? Это, с моей точки зрения, очень удачное начинание, потому что дети растут вместе с деревьями, и, конечно, уже никогда они, там, если им там в 6-5 класс они сажают этот саженец, еще они 4 года в школе, саженец растет, потом они там учатся, служат в армии, приходят, но они видят это дерево и растут вместе с ним, и, безусловно, что они уже не срубят и другое дерево, потому что, ну, как бы отношение к дереву у них сформировано с самых малых лет. Но то, что касается взрослых, вот всегда ли они так благосклонны к тому, что делают их дети или не их дети? Но если их дети, может быть, еще и благосклонны. Но ведь вообще-то люди достаточно жесткие и черствые бывают. Вот не угрожают ли взрослые этим посадкам?
Ну, если только, извините, спьяну кто-то туда просто пойдет и попортит. Вот. И могут быть недобросовестные заготовители веников, например, дубовых, а хороший дубочек там это возьмет и покоцает его. Вот. Жалко, жалко. Часто, знаете, у меня мысль теребит другая. Почему Greenpeace покупает семена у лесхозов? Делается то общее дело. Есть программа лесовосстановления в России, есть программа повышения плодородия почв, в частности, вот это продолжение сталинского плана преобразования природы, посадка полезащитных и лесных полос. Почему просто вот не заключить, там, скажем, этим 5 субъектам федерации в лице там ГУПРов или чего-то, как они сейчас называются, управление лесами с Гринписом? И сказать, вот Гринпису потребно, там, скажем, 15 килограмм на все их посадки семян сосны. Ну, ребята, ну, я обращаюсь к взрослым, ну, помогите, помогите. Неужели разорит это лесное хозяйство, если часть семян будет передана безвозмездно на такие благородные дела?
А мне сразу вопрос к Светлане. А вы не пробовали как-то обратиться в лесхоз для того, чтобы вам безвозмездно предоставляли семена?
Ну, мы, когда начали вот эту программу, мы работали с лесхозом, который сам семена не заготовляет, он сам закупал их. И поэтому мы тоже пошли в тот лесхоз, где они закупали, закупили себе. Нет, мы не спрашивали о том, что можно ли это на безвозмездной основе, но мы закупаем только семена сосны.
Попробуйте, да, обратиться в Федеральную службу лесного хозяйства, напишите от Greenpeace официальное письмо, что есть 5-летняя такая программа, уже достигнуты определенные результаты. Хотелось бы, чтобы вы оказали нам посильную помощь в получении семян. А эти деньги направить на те же самые щиты, на пропаганду, на издание ваших прекрасных книжек для детей и школ.
Татьяна, пожалуйста.
Я просто хотела еще раз обратить внимание, вот Света уже сказала, что мы закупаем только семена сосны и лиственницы. Все-таки часть семян, которые мы берем у лесхозов, она не очень велика, потому что все-таки мы очень много собираем силами наших помощников, добровольных, волонтеров и силами самих же школьников. И это те породы, которые большинство лесхозов просто не выращивает. Если их не будут выращивать школьники, то их никто не будет сажать вообще. Это почти все широколистые разные породы. Это дуб, это клен, это липа, вяз, клен полевой, например, который уже тоже вот немного осталось. Поэтому, конечно, это бы нам облегчило работу, но все-таки вот я еще раз обращаю внимание, что школьные питомники, они в отношении уникальны, потому что все-таки очень много разных пород в них выращивается.
Спасибо. И мы слушаем Валентину из Москвы. Пожалуйста, Валентина.
Огромное спасибо девочкам вот вашим, которые из Гринписа, и всем тем, кто оздоравливает нашу землю, скажем так, да, поддерживает ее. И вот пусть Виктор скажет, если он в курсе дела, кто ведет контроль, вырубаются посадки, то есть легкие, Подмосковье, скажем так, вдоль Ярославской железной дороги.
Виктор Константинович, кто контролирует это?
Вдоль железных дорог контроль осуществляет Министерство путей сообщения. То есть фактически по железным дорогам это не компетенция Федеральной службы лесного хозяйства России. Точно так же за вырубку лесов не отвечает федеральное агентство, а отвечают муниципальные власти. Это закон. Просто нужно обратиться по месту, в той дистанции, вот, на которой вы обнаружили эту вырубку, кто начальник станции или кто начальник этой дистанции, спросить, на каком основании вырубаются. Либо это обновление, либо это произвол. В одном случае это законно, в другом случае нужно действительно бить тревогу.
Ну и вопрос, наверное, последний уже к вам, Светлана Татьяна. Вот сейчас у вас 200 школ и 179 питомников. По-моему, 5 областей, да, я не ошибаюсь. Вы собираетесь расширять свой проект на другие области, на увеличивать число школ-участников?
Да, безусловно, мы планируем, но другое дело, что уже более удаленные регионы требуют несколько других методов работы, да, потому что мы, если не можем сами приезжать куда-то настолько далеко от Москвы, то есть, скажем, уже вот Тамбовская, Липецк, Орловская уже наш предел по расстоянию, наверное. То есть мы сейчас думаем о дистанционных методах работы, уже, в общем, начинаем потихоньку осуществлять, то есть мы рассылаем по школам методическую литературу, мы ведем с ними переписку, вот, ну, возможно, организация выездных семинаров, вот, таким образом. То есть просто пытаемся как можно более широко эту идею распространять среди образовательных учреждений местного населения. Ну и плюс, конечно, не только наша организация занимается таким вопросом. Есть организации другие общественные в нашей стране, которые тоже что-то делают в этом направлении. И мы с ними активно сотрудничаем, работаем единым фронтом.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Боязнь завтрашнего дня». Гости – директор Института проблем глобализации Виктор Кагарлицкий, психолог Полина Гевардовская и режиссер Александр Зельдович. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы прощаемся с вами. Сегодня в студии Радио Свобода были Светлана Пискарева, Татьяна Чалая и Виктор Тепляков. Вела программу Марина Катас. Всего вам доброго.
Необходимо как можно скорее направить на юг Ливана хотя бы часть миротворческих сил.
Катастрофа российского самолета произошла в 45 километрах от Донецка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержаны 30 руководителей футбольных клубов, судей и представителей футбольной федерации.
Наворовали у нас, браконьерством занимались. И сейчас Япония еще выражает нам протест.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.